Текстом нашей сегодняшней проповеди будет притча о блудном сыне, находящейся в 15 главе Евангелия от Луки. Эта притча является жемчужиной из всех притч, в которой в особых ярких красках изображена любовь Бога к грешнику. И вот внимательно прислушивайте к этой притче. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». В нашем разборе этой притчи мы коснемся четырех факторов, касающихся этого блудного сына. Во-первых, его противление воле отца. Затем, его пробуждение в течение странствования в чужой стране. В-третье, его покаяние и, наконец, прощение, данное ему отцом. Первый шаг к греху, к падению – это противление. Слушайте, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Закон предусматривал наделение детей наследством после смерти родителя. Однако этот сын нарушает общепринятое постановление и требует, чтобы отец немедленно отделил его от себя с частью, следующей ему от имени отца. И хотя он не имел права требовать своего наследства еще при жизни отца, все же мы читаем, что отец разделил им имение, включив в число наследников и старшего сына. Почему отец это сделал? Ведь он мог же и не исполнять просьбы своего ропчущего сына. Но тут Христос дает своим слушателям понять, что каждый из нас имеет свободу волю, свободу выбора между добром и злом. Часто люди спрашивают, почему Бог не остановит в мире зло, кровопролитие, войны. Бог не делает этого только потому, что Он сотворил человека, наделив его полной свободой воли. Человек, желающий грешить, как будто получает одобрение от Бога. Отец заметил в тот самый момент, когда сын потребовал у него своего наследства, что сердце сына уже странствует по дальним странам. Оставаясь в отцовском доме, он был бы самым несчастным человеком, и его любовь к отцу превратилась бы в ненависть. Зная это, отец отпускает своего сына. Мечта о том, чтобы стать независимым, удовлетворить свои юные порывы, уже давно нашли свое обиталище в сердце юноши, так как по получению своего наследства, Писание говорит нам, что по происшествии немногих дней, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Теперь он свободен поступать, как хочет. О, как часто молодежь склонна прислушиваться к нашептыванию этого голоса: Отвяжись ты от стариков этих и делай, что хочешь. На время новые условия жизни пришлось юноше по душе. Никто земной не следит, никому ничем он не обязан, не должен никому не давать отчет, делает, что хочет, и имеет такую уйму новых веселых друзей, в обществе которых так весело, так шумно, так непринужденно. Тем более, что у него имеются деньги, чего еще требовать? О, бедный ты юноша, ты забыл, что греховное наслаждение лишь временно. Настанут иные времена, тогда где будут твои друзья? И действительно, когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он стал нуждаться. Теперь где твои товарищи? Почему их нет? Ведь теперь настал для них подходящий момент доказать тебе, что они действительно твои друзья. Но, увы, их нет. Ты больше им не нужен. Ты рассеял имение твое и теперь голодаешь. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Он падал все ниже и ниже, ведь он оставил родительский дом, чтобы стать независимым, свободным, счастливым, а оказывается, он делается рабом. Он приклеился к человеку совершенно постороннему. Какое унижение для юного еврея пасти свиней, принадлежащих язычнику. Большего унижения не могло быть для еврея. «О, если я имел бы ангельский язык, чтобы убедить каждого моего слушателя об обманчивости, обманчивом характере греха! Грех в конечном итоге всегда расточает, истощает, опустошает, изнашивает и приводит к голоду и отчаянию. Но слава Господу, что то произошло с блудным сыном. Он вдруг пробуждается от как будто парализующего опьянения, пришед же в себя. Да, до сих пор он не был в здравом рассудке. Он был, можно сказать, ненормальным. Каждый грешник ведет ненормальный образ жизни, несмотря на тот факт, что они считают верующих ненормальными. Только тот человек нормален, который нашел Христа и идет по его стопам. Блудный сын пришел в себя. Он начал сознавать, во-первых, тот факт, что его теперешнее существование безнадежно. «А я умираю от голода», — говорит он. Там он стоял одинокий на поле и пас свиней. Его одежда была рваная, глаза впавшие, губы иссохшие. Он представлял собою картину голода. Свиньи наполняли свои чрева рожками, а он лишь только мечтал о том, чтобы также наполнить свое чрево тем же питанием. И когда случалось, что свинья сбрасывала своим рылом один из поедаемых ею рожков, то бедный юноша, как голодная собака, накидывается на этот кусок, ибо сказано, никто не давал ему. И пришед в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют, а я умираю от голода. Там у отца самый меньший слуга избыточествует хлебом, а я, сын его, умираю с голода. Самый хороший признак того, что душа пробуждается, когда рожки сего мира больше не могут удовлетворить ее. Она разочарована не только миром, но и сама собою. Это первый признак к пробуждению. Затем пробудившаяся душа сознает, что она виновна. «Не нужно было мне оставлять мой родительский дом. Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Так намеревался блудный сын сказать отцу по своему возвращению домой. Затем вспомнил те привилегии, которыми он пользовался, будучи еще в родительском доме. Но эти мечты, будь они хорошими и необходимыми к обращению, все же они недостаточны, чтобы получить прощение. Сколько грешников остановилось на этом мертвом пункте? Я могу желать прощения, но желание мое не сможет принести мне такового. Я должен действовать, я должен покаяться. Покаяние – это значит, что я не только переменил свои прошлые мнения о самом себе и о Боге, но подлинное покаяние требует, во-первых, действия воли. Человек, оставшийся со свиньями и в то же время жалеющий своего положения, еще не покаялся. Если мы хотим стать чистыми, мы должны оставить ветхий образ жизни. Блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу». В чем заключается значение этих трех выражений? В том, что всякий действительно кающийся человек должен, во-первых, встать, затем он должен идти, и, наконец, он должен сказать: «Встану». В подлиннике слово «встану» – «анастас», то есть «воскресенье», «воскресну». Блудный сын был мертвым по преступлениям своим, но ныне он воскрес. Больше не буду валяться в грязи, но я воскресну. Мой друг, встал ли ты, или ты продолжаешь валяться в грязи греха? Но блудный сын пришел не только, сын решил не только встать, а добавил: «Пойду к отцу моему». Спержен, великий проповедник, однажды после проповеди на текст «Господи, если хочешь, можешь меня очистить», получил следующее письмо от одной девушки. «Я так рада сообщить, — пишет она вам, — что Господь помиловал меня, бедную, отброшенную от общества девицу. Я пришла на ваше собрание с надеждой, что никто меня не обнаружит. Всю ночь я бродила и чувствовала себя разбитой. Когда вы проповедовали о прокаженном, вся моя греховная жизнь стала передо мною. Я увидела себя хуже, чем прокаженную, брошенную всеми. Нет греха, в котором я не была бы виновна. И пока вы продолжали проповедовать, я начала взирать на Иисуса, и я получила ответ: грехи твои прощены. Я больше не слышала вашей проповеди. Я испытывала такую радость, думая о том, что Иисус на кресте принял и мои грехи, грехи бедной блудницы. До того, как вы получите мое письмо, я надеюсь быть уже на пути к своему родному дому, из которого я убежала. Молитесь за меня, чтобы Господь держал бы меня своей силой. Я никогда не буду в состоянии достаточно благодарить вас за то, что вы привели меня к Иисусу». И вот, прочитав это письмо, Спержен сказал: «Если этой фразы, где она говорит, что возвращается в родительский дом, не было бы, я мог бы сомневаться в ее обращении. Но когда падшая девушка возвращается домой, к своим родителям, то это доказывает подлинность ее обращения». Третье, что блудный сын решил сделать, пришед в себя, это выражено словами «скажу ему». То есть он готов исповедовать свой грех. Этот шаг столь же необходимый, как встать и идти. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Полное, откровенное и честное исповедание всего греха. Коль скоро Давид сказал: «Я согрешил», Нафан ответил: «И Господь снял с тебя грех твой». Последнее, я хочу, чтобы вы заметили прощение, данное отцом возвратившемуся сыну. В этом чудном повествовании Христос дает нам самый подлинный образ Бога и Его любви к грешнику. Как этот образ неподобен нашей любви к погибающему человечеству? Один проповедник рассказывал об одном фармере, которого он лично знал. Его дочь удрала из дома один раз, два раза, три раза, и однажды, будучи в городе, он получил сообщение, что его дочь обвиняема в предсудительном поведении и находится под судом в городском магистрате. Магистратор, к которому пришел бедный отец, сказал ему: «Вы у нас находитесь в большом почете. Возьмите вашу дочь домой». Но старик-отец ответил: «Она больше не моя дочь. Я ей простил однажды и взял ее обратно. Простил дважды, но когда она позволила себе убежать третий раз, я собрал всех своих на семейную молитву, взял нож и вырезал ее имя из нашей семейной Библии. О, возлюбленные, я рад, что не имею такого Бога. Мой Бог именно тот, каким рисует нам его Христос, в этой притче благодарению Господа. Блудный сын встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его много. Сын пошел, а отец побежал. Да, друг мой, когда ты сделаешь лишь только шаг в правильное направление, ты увидишь, что отец твой побежит тебе навстречу. В 19 стихе мы читаем о том, что сын был намерен сказать отцу, когда его встретит. Помимо всего, он хотел сказать: «Прими меня в число наемников твоих», но он этого не успел сказать. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и против тобою, и уже не достоин называться сыном твоим», а отец его тут перебил и сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руки его и обувь на ноги». После этой радостной встречи отец велит дать царскую одежду своему сыну, одежду, покрывающую все тело от ног до головы. Думаете ли вы, что сын пожалел свои тряпки? О, нет! Они были выброшены вон! Его новая одежда была белоснежная, убеленная кровью Агнца, ризы Христова оправдания, который дает нам Бог, когда мы приходим к Нему с искренним покаянием и верой Сына Его. Да, за грехи и за причиненные человеком оскорбления Богу человек должен принести искупление, однако же человек не в состоянии дать за этот великий грех соответствующее удовлетворение. Следовательно, это полное удовлетворение дал Богу человек Иисус Христос через свою добровольную смерть, которая есть вполне удовлетворяющая плата за твою и мою вину. Апостол Павел так выразил эту чудную мысль: «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». От грешника Бог ожидает покаяния и веру. Об этом также говорит Слово Божие: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Что такое покаяние? Некоторые думают, что покаяние есть только исповедание греха. Однако многие люди исповедуют ежегодно в своих грехах, но после исповедания они продолжают грешить и часто грешат, как Библия говорит, с ненасытимостью. Другие думают, что покаяние есть скорбь о грехе. Отчасти да, но это не все. Многие блудники и пьяницы скорбят о содеянных ими грехах, но все-таки продолжают грешить. Третьи предлагают, что оставление греха силой своей воли есть покаяние. Но и это не библейское покаяние. Библейское покаяние есть сумма всех этих трех действий. То есть исповедание греха, скорбь о грехе и оставление греха силой не своей, но Христовой. И второе, что Бог ожидает от грешника, это веру в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие — это означает благая радостная весть. В чем заключается эта радостная весть, дорогие друзья? Слушайте. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевы, оправдываетесь им всякий верующий». Благодарение Господу! Все твои старания и усилия справить себя без Бога, без Христа, без веры в Него останутся бесплодными. Бог может принять тебя только на одно условие – через веру в Сына Его Иисуса Христа. Каждый из моих слушателей, который еще не пришел ко Христу, то есть который еще не встал и пошел к Отцу Своему, может это сделать сейчас, там у своего радиоприемника. Скажи, как некогда блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою». Скажи, мой друг, ему, что ты грешник, что нуждаешься в его помощи и его милости, и он примет тебя и даст мир и радость твоему обремененному грехом сердцу.